сверху пена. Смыслы глубже. Где-то в андеграунде.
11:34 в Москве. Это «Андеграунд» на «Говорит Москва». У микрофона Ольга Байкалова. Всех приветствую. Сегодня мы с вами поговорим о стрейт-эйдже. Наверное, вы обращали внимание, очень часто в городе, на фасадах домов, на скамейках, на остановках, вы видели, наверное, граффити с аббревиатурой SXE. Это метка стрит-эйджеров, тех самых ребят, которые ведут здоровый образ жизни и при этом умудряются слушать очень жесткую музыку. Жесткий панк, жесткий хардкор. И сегодня у нас в гостях создатель сайта RusStraightAge Кирилл Барановский. Кирилл, привет.
Привет, Оль.
Я сразу напоминаю, телефоны прямого эфира 7373948. Это наш студийный телефон. Также вы можете оставлять свои вопросы и комментарии на наш смс-портал 925-48-94-8 и твиттер читать. Говорит МСК. Кирилл, сразу вопрос простой. Что такое straight age, как это переводится и что это вообще за ребята?
Ну, если мы откроем Википедию, да, то первое, что это будет написано, это что straight age — это ответвление панк-хардкор субкультуры, возникшее как реакция на сексуальную революцию, гедонизм и другое невоздержание, связанное с панк-роком. То есть вот это определение, оно там кочует из статьи в статью. По сути, название переводится как «четкая грань». В России также используется часто название «прямая линия». Возникло все это движение из-за того, что... Как возник вообще панк-рок? Панк-рок — это был такой молодежный протест против капиталистического общества. Такой бунт подростковый. К чему он привел в результате? К тому, что молодые люди, они там нюхали клей, кололи героин и так далее. В самом лучшем случае они там напивались алкоголя там, и... тошнило, да, на концертах. В конце, там, 70-х, начале 80-х годов, то есть накопилось определенное количество людей, которым такой образ жизни, такой протест не нравился. Одним из таких людей был Ян Маккей, то есть который лидер группы Minor Threat. Он записал песню с названием Straight Edge, вот в этой песне он выразил то, что, на концертах не обязательно, употреблять наркотики, можно веселиться трезво, скажем так. И вот эта группа людей, которые были недовольны таким раскладом, они вот эту песню сделали своим гимном и идентифицировали себя именно вот с этим названием, со Straight Edge.
Кстати, есть
так
у нас...
возникла такая...
Да, есть у нас эта песня, я предлагаю, вот она совсем короткая, 45 секунд всего, предлагаю ее послушать. Ну, в общем, такая вот песенка, кстати, нашла я перевод. Ну, так вот, для того, чтобы было понятно, значит, о чем поет солист Minor Threat. Значит, я знаю вещи получше, чем тупо сидеть, ковырять свой мозг, тусоваться с живыми трупами, забивать свой нос белым порошком. Это я уже адаптирую под эфир, потому что немножечко нецензурная вещь, да? Отключаться на концертах, я даже не думаю о колесах, этого не нужно делать, у меня есть четкая грань. Вот оно, понятие «четкая грань». Некоторые переводят «straight age» как... такую линейку мерную, да, вот, то есть, насколько ты способен выдержать вот этот вот весь, с одной стороны, протест против такой, панк-культуры, которая нарушает твою карму. И вот возникает сразу вопрос, какие основные постулаты, да, выдвигали первые стрейт-эйджеры?
Ну, то есть, вот именно первые стрейт-эйджеры никаких постулатов не выдвигали, то есть движение, оно возникло стихийно, можно сказать.
Ну, просто это люди, которые ненавидели панк и их образ жизни.
Нет, они сами были панками. Хардкор, это панк.
Нет, понятно, но то есть это такие панки, которые не употребляют наркотики, не курят, не употребляют алкоголь, как-то их сложно панками назвать, нет?
Они
себя считают панками.
Да, это то есть все-таки изначально была именно часть панк-культуры, основные постулаты, слушай хардкор и маму, да, то есть никаких наркотиков, никакого алкоголя, сигарет, это основные. Если брать там какие-то остальные, то они не всеми разделяются. То есть это и там вегетарианство, борьба за права животных. Кто-то там не пьет кофе, да, никаких там кофеиносодержащих напитков.
Даже так.
То есть там кто-то ведет позитивный образ жизни, кто-то наоборот там какой-то негативный, агрессивный. там по политическим взглядам различаются. Но основные это именно вот как бы отсутствие там в жизни наркотиков, алкоголя, сигарет.
А наркотики, алкоголь и сигареты. Вот очень часто на ребятах, которые причисляют себя к стрейт-эйджу, можно увидеть татуировки в виде креста. Вот что этот крест означает?
Существует такая история-легенда о том, как это вообще появилось. В американских клубах и барах на концерты не пускали молодых людей, несовершеннолетних, если в этом заведении продавались алкогольные напитки. И вот группа, панк-группа Teen Idols, она приехала на свой концерт, и их же на него не пустили, потому что были несовершеннолетние участники. Как компромисс для того, чтобы их пустили в клуб, они договорились с менеджерами клуба о том, что им нарисуют там большие черные кресты на руках, для того, чтобы бармены им не отпускали алкоголь. Угу. Когда ребята из этого тура вернулись, они эту идею начали распространять о том, чтобы ну, как бы все могли на концерты проходить вот с таким вот условием. Потом они сделали, записали там альбом, на обложке это вот нарисовали руки с крестами. Потом появились ребята, которые уже были совершеннолетние, но они сознательно уже отказывались от того, чтобы употреблять алкоголь на концертах, и они все равно продолжали себе эти кресты рисовать. Вот такая вот легенда. То есть вот таким образом этот символ, то есть там крест, буква X, она стала как символом движения.
Ну, я обращала внимание, что у некоторых даже не один символ, не один крест, а три креста. То есть это означает отказ от курения, первый крест, второй крест – отказ от алкоголя, и третий крест – отказ от наркотиков.
Ну, или как бы там, если, можно сказать, там от беспорядочных половых связей.
Третий. Ага. А есть такие ребята, которые вообще от любых половых контактов воздерживаются в движении?
Ну, я знал одного такого человека, да? Но в результате он все-таки женился.
Кстати, по поводу алкоголя. Ты сказал интересную вещь, что некоторые даже кофе не пьют. А как, например, насчет алкоголя, содержащих продуктов? Ну, тот же квас, например. То есть квас тоже нельзя?
Ну...
Кефир.
Тут есть разные мнения, да, сколько людей, столько мнений. Я, например, не считаю, что это не что-то, нечто зазорное. Я там спокойно пью квас, кефир. Для меня главное это не пребывать в там состоянии опьянения. Я хочу быть там сильным и умным человеком, а пьяный там человек, он и слабый, и глупый.
Ну, даже одна кружка пива, ничего же с ней не бывает.
Ну, это принцип.
А, это все, это принцип.
Да.
Вопрос присылает на смс-портал. Какие разновидности стрейт-эйджа вообще бывают? Ну, тут слушатель, видимо, в теме намекает на хардлайнеров и милитантов, так называемых.
На данный момент, то есть, вот именно вот этих ответвлений хардлайн, милитант, они практически не существуют.
А что они под собой подразумевают изначально?
Изначально хардлайн подразумевал под собой именно больший такой сильный уклон в защиту прав животных, веганский образ жизни. То есть веганский образ жизни — это что? Это полный отказ от всех продуктов животного происхождения. То есть там не только да, от мяса, но угу. и от там, молока, яиц и так далее. То есть от всех кожаных изделий. То есть это участие в таких инициативах, как Animal Liberation Front, то есть освобождение животных из клеток, там вот эти все.
Но это уже появилось гораздо позже.
Это появилось несколько позже, то есть это основатель как бы вот именно хардлайна, можно сказать, это Шон Мутаки, там, это группа Vegan Reich. В результате, то есть они там ушли в полную духовность, как бы такие имели консервативные взгляды, то есть против там совсем против там связей до брака сексуальных выступали, там против гомосексуализма там жестко. Uh-huh. В конечном итоге это привело его в ислам. То есть определенный, вот он сам там стал мусульманином, решил, что хардкор вообще это не неправедная музыка. Часть последователей также его перешли. Соответственно,
ну,
все
это
как бы,
это говорит
затухло.
О том, что субкультура-то достаточно радикальная. Вот когда начинаешь читать в интернете, искать стрейт-эйджеров, натыкаешься на очень многие сайты националистического содержания. Антифа очень любит называть себя стрейт-эйджерами. Вообще называют их радикалами. Вот, кстати, в прошлом году в Санкт-Петербурге была достаточно любопытная история, когда правительство Санкт-Петербурга решило вычислить все эти неформальные тусовки молодежные, экстремистские. И вот почему-то к экстремистам в Санкт-Петербурге причислили и стрейт-эйджеров. Насколько это справедливо?
Ну, это в значительной степени справедливо, потому что как бы немножко нужно коснуться истории движения. Если изначально движение не было политическим, то есть как в Соединенных Штатах, да, там в Европе, в России, то когда уже вот волна популярности пришла в Россию, она пришла на тот период, когда было жесткое уличное противостояние националистов и антифашистов. Угу. Как бы и те, и другие приняли многие как бы straight-edge мировоззрение, посчитали его своим собственным. То есть, почему они ее приняли, да, там, если ты постоянно там дерешься на улицах, ведешь какую-то борьбу, да, там, ты должен заниматься спортом, то есть, быть готовым всегда к противостоянию, там, не быть пьяным, чтобы тебя не смогли там побить и так далее. Таким образом, то есть, и по настоящее время большинство, как бы, стрейт-эйджеров, они, ну, вот, разделяются именно по политическим взглядам. Кто-то националист, кто-то там антифа. При этом, как бы, особенностью России является то, что националистов большинство.
Большинство националистов. Да. Кстати, это не те ли самые ребята, которых называют хардлайнеры, которые, собственно, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, берут биты и разносят ларьки. Или, например, берут биты и, не знаю, забивают пьяных. То есть вот такие вот суровые парни.
Ну, в России, как бы, вот именно изначально, как ни странно, центром развития движения была не Москва и не Санкт-Петербург, стал Киров.
Киров?
Киров, да. Там образовалась своя тусовка, которая была название «Хардлайн-центр». Они как бы не совсем был тот хардлайн, о котором, то есть, я говорил ранее. То есть они просто вот взяли название, можно сказать, и несколько свои принципы в него привнесли. То есть они достаточно сильные у них позиции были в городе, вплоть до того, что как бы на футбольных матчах было запрещено курить или в пьяном виде появляться. То есть они там...
А какие это примерно были годы?
Ну, это годы примерно там с 6 по, наверное, 10.
А, ну то есть 2006?
2006, да.
2010. А вообще как движение в Россию приходит?
Изначально, то есть появились ряд групп, да. То есть, ну, как люди, когда не было интернета, какие-то обрывки знаний появлялись, какие-то журналы читали, то есть была передача «Учитесь плавать», насколько я помню, там какие-то отдельные, ну, на радио, и отдельные какие-то треки хардкор-групп крутились. То есть какие-то обрывки знаний все-таки появлялись, ну и стали образовываться группы стрейт-эйджерские. С одной из первых групп таких в России была группа Skygrain. Я бы предложил сейчас послушать кавер на их песню, поскольку как бы в оригинале слушать ее очень тяжело, потому что плохое качество записи. 90-е
да,
годы.
Да, давайте попробуем. Есть у нас и такая песенка. Так, ну что, попробуем ее загрузить. Да. Вот как-то так. Да, вот, кстати, когда слушаешь такую вещь, не знаю, у меня возникает когнитивный диссонанс. Абсолютнейший, потому что первое, что приходит в голову, это сцена, абсолютно потные музыканты по чем-то и пьяная буйствующая толпа.
Ну, то есть, на самом деле, потные музыканты и трезвая буйствующая толпа.
И трезвая буйствующая толпа. Я когда готовилась к передаче, столкнулась с такой проблемой. Очень сложно вообще стрейт-эйджеров в России найти. Задалась вопросом, почему так мало, вообще так мало ребят, которые придерживаются именно вот этой вот культуры. Я не беру сейчас националистов и антифу, да, вот конкретно классический стрейт-эйдж, да, не курить, не употреблять наркотики, не пить алкоголь и, собственно, не вести беспорядочную половую жизнь. Это вот как бы четыре же основные постулаты изначально были. И удалось мне пообщаться с питерским писателем, зовут его Павел Перес, он написал в свое время книгу, по-моему, в 2005 году она вышла, называется книга «От косяка до штанги». Собственно, считается манифестом стрейт-эйджа. И вот тот вопрос, который ему задала, звучит так. Почему в России так мало стрейт-эйджеров? Я предлагаю послушать это интервью.
Этому можно найти две причины. Ну, первая – это причина общемировая, тенденциозная, что стратегия, в принципе, вырождается в определенные новые направления, да, и, в общем-то, и на Западе чистых стратегеров, может быть, не так много осталось. А во-вторых, это сама идея, она зиждется на очень непопулярной у нас стране теме трезвости. В России менталитет условно таким образом, что если ты не бухаешь, то ты, ну, ты неправильный, что-то с тобой не так, очень подозрительный. И у нас, в принципе, идейно непьющих людей сложно найти, чтобы они при этом еще, ну, вот, не были там зигующими и так далее. А чтобы они еще при этом слушали там панк-рок, допустим, да, или какую-то тяжелую музыку, ну, это вообще... Я буквально вчера пересмотрел фильм «Брат», отличный фильм, но там вот всю дорогу же там бухач, курево, какие-то там пойдем упоримся, пойдем заглотнем и прочее, прочее. То есть сама эта идея, она просто не очень как бы вписывается, скажем так, в реал нашей ментальности.
Павел, я знаю, что вы написали книгу на эту тему. О чем ваша книга?
Эта книга на сегодняшний момент, к сожалению, моему великому, остается единственной книгой на русском языке о стратегии. Она автобиографичная, называется «От косяка до штанги», и рассказывает о том, как я, начиная там с мелкого драгдилерства, поездок в Астрахань за марихуаной, продажей, и там употребление всяких таблов, в итоге пришел к спортивный зал, а сейчас я общаюсь с Максимом Чум. И пришел я к этому именно через стратегию. Потому что я тогда играл в группе, мы играли что-то такое в стиле Rage Against the Machine, и я познакомился с этими идеями, вдруг понял, что, оказывается, можно играть такую музыку и не бухать при этом, и, собственно, это меня и переродило. И эта книга, она есть до сих пор, и как это ни парадоксально, прошло много времени, но люди о ней знают, люди мне пишут, я согласно правилам стратегии высылаю ее всем бесплатно, фанаты уже перевели ее во все возможные форматы, они у нас есть. Так что, да, есть такая книга.
Ну и у меня остался последний вопрос. Вы причисляете себя к этому движению? И точно так же плохо относитесь к алкоголю и куреву и тому подобным вещам?
Я отвечу, наверное, за следующим образом. У меня нет, наверное, татуировки на теле, хотя я, ну, так, более-менее без пивного живота, скажем так. И я долго думал, что единственная, наверное, татуировка, которую я бы себе сделал, это крест стрит-эйдж. Но я его не делаю, потому что я все-таки иногда, редко и в малых дозах, но я алкоголь употребляю. Ну, потому что грех приехать во Францию, не выпить бокал вина. Поэтому я эту татуировку не делаю. Но, скажем так, я стрит-эйджер где-то, ну, на 90%. Чтобы быть 100%, мы же вообще не бухали, да? Ну, я просто взрослый человек и могу контролировать его себя. Но вот где-то в период 5 лет, наверное, в молодости я был реально чистым стрит-эйджером, который жил согласно главным, не хочу сказать заповедям, но правилам.
Кирилл, я обратила внимание, кстати, тоже, что у тебя нет татуировки на запястье, на кисти.
Ну, то есть полностью нет людей без татуировок. Это, наверное, редкость вообще, как в хардкор, в панк-среде. Ну, вот я так. У меня нет татуировок.
То есть ты причисляешь себя к этой субкультуре, но, тем не менее, крест ты себе не ставишь. О чем это говорит? Ты тоже позволяешь себе пару-тройку стаканчиков раз в год?
Нет, это просто значит, что я не хочу забивать себя татуировками.
А, ну, то есть как бы допустимо.
Что?
Ну, допустимо не делать себе татуировки.
Естественно, да.
А как вы друг друга вообще идентифицируете?
Ну, это какие-то общие тусовки, это концерты, это может быть общение. Ну, сейчас общение, да, в основном там ВКонтакте, да, весь обмен информацией. Тут те же группы. И Павел, да?
Да, Павел комментарий
давал. Ну, нельзя быть на 90% стрейтейджером.
То есть ты либо стрейтейджер, либо нет.
Либо нет. И нельзя, то есть нельзя говорить, что я был стрейтейджером. Если сейчас нет, то и не был.
Понятно. Подключаю слушателей 925-48-94-8. Ваше сообщение. Отличный хардкор. Кто это пишет? 606-й, но это мы Рэй слушали, если не ошибаюсь. 47-й пишет. Какая ужасная музыка. Совершенно ни о чем. Такие дети сочиняют 5 лет. А вообще вот о музыке возник вопрос. Как-то она трансформируется, меняется, или это как был хардкор и панк-рок, так он и остается?
Ну, основное все вертится вокруг все равно хардкора, да, то есть и всей музыки с приставкой кор, точнее, с окончанием кор, да, там метал-кор, дэс-кор, вот это все дела. Но появляются все группы, которые играют и отличную от этого музыку. Например, в Беларуси есть пэган-метал-группа, Камаедзицы, которая называется. Они тоже, то есть, стрейтейджеры. Есть рэперы отдельные, кто это философии придерживается. Есть там электронные какие-то эксперименты. Но по большей части все равно это, то есть, именно хардкор или панк-рок. Эти все дела такие.
А вообще, кто из знаменитостей, ну, не только в России, но, наверное, и за рубежом, причисляет себя к стрейтейджу?
На самом деле, знаменитостей, которые себя причисляют к стрейтейджу, немного. известный это такой рестлер CM Punk есть, который вот он не только себя причисляет, но он постоянно об этом говорит. И его поклонники, я тоже удивлен, что у рестлеров бывают поклонники.
А почему? Очень распространенная культура на Западе.
Вот, они тоже как бы, то есть он влияет на них, появляются стратегеры, которые вот именно под его воздействием. Джеймс Хэтфилд, как бы участник Металлики, как ни странно, тоже стратегер, то есть он...
Да,
вот он,
кстати,
бросил пить.
Да, если я не ошибаюсь, в 2010 году он дал абсолютно разрывное интервью журналу, который, по-моему, назывался «So What», где он рассказывал, почему он сделал себе татуировку в виде креста. Но это как бы не классический такой крест стрейт-эйджа. Это два пересекающихся лезвия. Он говорил о том, что он придумал эту татуировку сам и, собственно, пришел к этому. Решил бросить пить, решил бросить курить. И, собственно, кто-то из фанатов возликовал, а кто-то очень сильно ужаснулся, да. Так что Хэтфилд, да, как бы это ни было странно. Я читаю ваше сообщение из «Говорит МСК». Кирилл, тебе комментировать. Лучшая музыка — это музыка сфер, близка математике, а бессистемность говорит только об отсутствии гармонии. Так, по поводу музыки очень много вопросов. Вот такой вот комментарий. Стрит-эйджеры — это слишком узко для множества православных в России. При чистоте тела главное чистота духовная. Сразу возникает вопрос. Это вопрос от Арбатриала. А с религией как дело обстоит?
Ну, это личное дело каждого, никаких особых там предпочтений нету. Ну, вот кто-то там, не знаю, в Америке в ислам там жесткий ушел. Кто-то язычник, кто-то христианин. То есть, ну, тут нет никаких рамок. Еще по поводу тех знаменитостей, да, можно сказать, которые придерживаются. В России есть ребята, это компания культуристов, называется программа «Дедушки Мороза». Они там все чемпионы по бодибилдингу, пауэрлифтингу и так далее. Они там постоянно, ну вот они все стрейт-эйджеры, и они там постоянно снимают там всякие мотивирующие видео по этому поводу. То есть, ну, пропагандируют именно этот образ жизни. В том числе там, то есть, не занимайтесь там спортом, не курите, не пейте. То есть не только, да, здоровый образ жизни, они именно пропагандируют именно стрейт-эйдж.
Комментарий от Алексея Лексуса. Стрейт-эйдж — это такое же быдло, западная субкультура. Не хочешь пить — не пей. И музыка у них ужасная, это вообще ограниченные создания. Вот что можно на это ответить?
Ну, каждому свое.
Каждому свое. Принято. Еще читаю ваше сообщение. Так, я не понимаю, все путано. Про отличный хардкор. А помните вечеринки «Хардкор против джангл»? В джангле-то побольше было позитива? Спрашивают у вас.
Я так понимаю, в данном случае речь идет об электронном хардкоре, да, а не о гитарном. Угу. Ну, то есть, не в тему вопрос.
Не в тему вопрос, ладно, хорошо. Еще такой вопрос. А имеют ли стрейт-эйджеры что-то общее с эмо-культурой?
С эмо-культурой в России ничего общего не имеют. А на Западе многие эмо, а не стрейт-эйджеры.
А в России почему нет?
Ну, в России, потому что это... Во-первых, насколько я знаю, их уже нету.
Эмо?
Да.
Ну, почему? Иногда встречаем на улицах таких ребят плаксивых, конечно, грубо будет сказано, черно-розовых, это же их цвета, с такими косыми челками.
Ну, по-моему, они там году в 2006 пропали все.
Пропали?
Да.
Ну, возможно, с 2006 года я не выходила на Арбат. Еще читаю ваше сообщение. Даже греки говорили, что в здоровом теле должен быть здоровый дух, а тело само по себе — это уровень животных. Это пишет опять Арбат Реал. Ну, критикуют культуру, критикуют. А у меня, знаешь, какой вопрос возник? Вроде как алкоголь, наркотики, беспорядочный секс, табак. Ну, карму нарушают, да? А вот матершина, например?
Ну, матершина, то есть, ну, тут нет, никак не регулируется. Я думаю, есть те, кто матерятся, есть те, кто нет.
Да, возможно, есть еще какой-то определенный запрет на нецензурные слова.
Ну, нет, нету. Мы услышали первую песню, там были нецензурные слова на английском языке.
Да.
Мы успеем еще песню послушать?
Да, успеем. А какую песню хотели послушать?
Ну, вот это мои хорошие друзья, это группа Death Penalty. Тоже стрейт-эдж команда. Действуй сам.
Да, давайте тогда послушаем песню и вернемся буквально еще на 30 секунд. немножечко погрузились. К сожалению, не хватило нам немного времени. Нам надо уходить на новости. В андеграунде сегодня погружались в Straight Edge. У нас в гостях был создатель сайта Ru Straight Edge Кирилл Барановский. Кирилл, спасибо за беседу. Вроде как более или менее прикоснулись мы к этой культуре. Приходи еще.
Спасибо за приглашение.
А мы с вами встретимся через неделю. У микрофона была Ольга Байкалова.
Underground.